This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Для истинной церкви невесты Христа тропа пролегает сквозь заросли зла. Глубокий, бескучный рассказ.
Христиан есть книга. Называют ее Библией. Состоит она из Ветхого Завета, который ошибочно и очень неверно называют Старым Заветом, и Новым Заветом. Новый Завет – это период Церкви, а Ветхий Завет – это подготовительный период, как детоводитель для основания Церкви. В Ветхом Завете для Церкви Христовой предоставлено огромное количество примеров того, как не нужно жить христианам. И что очень ценно, так это то, что на страницах Библии Ветхого Завета Бог открывает не только, как должно жить праведно, но и откровенно показывает согрешивших людей, показывает их грех и последствия греха. И важно понимать, что Библия открывает грех, к примеру, Ноя, Хама, Давида, Соломона, не с той целью, чтобы мы унижали этих людей. Нет. И она не показывает, какие они были негодными людьми. И не для того она открывает это, чтобы мы, глядя на согрешивших праведников, к примеру, как Давид, оправдывали свой грех. Нет, нет и нет. Эти истории, записанные на страницах Библии, во-первых, показывают нам, какой милующий у нас Господь, который даже согрешивших не отталкивает от себя, но желает их спасти и помиловать. И во-вторых, эти истории опять и опять открывают нам непреложный закон сеяния и жатвы. Однажды посеянный грех обязательно принесет свой плод. Грех без последствий не бывает. Позвольте я еще раз повторю. Однажды посеянный грех обязательно принесет свой плод. Грех без последствий не бывает. Даже исповеданный и прощенный грех не бывает без последствий. Мы, христиане, должны твердо это знать. Да, Бог прощает раскаянный и исповеданный грех и даже не вспоминает больше. Но есть люди вокруг нас, которые способны напоминать нам наши грехи, и это последствия наших грехов. И в конечном итоге есть еще сатана, который непременно в удобный момент напомнит нам о наших грехах. Есть грехи, которые оставляют свои последствия и влияют на нашу жизнь, даже несмотря на то, что Бог их простил. К примеру, греховная, развратная, блудная жизнь человека будет всплывать в памяти этого человека даже через 10, 20 и 30 и 40 лет и даже до последнего дня жизни. Несмотря на то, что этот человек искренне покаялся и обратился к Господу и стал христианином. Вот для того, чтобы мы не были терзаемы нашей памятью, Библия предлагает нам огромное количество примеров и со своих страниц говорит: «Ну зачем тебе личный греховный опыт? Посмотри на греховные поступки других и какие их последствия, и учись. Учись на чужом опыте». В книге Второзакония написаны следующие слова. Я читаю из 30 главы со стиха 15. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для владения которою ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вы заметили, что Бог через своего проповедника предлагает нам, людям, выбор сделать. Бог не скрывает, что есть не только добро, но есть еще и зло, что кроме жизни есть еще и смерть, что кроме благословения есть еще и проклятие. И важно заметить, что сам Господь предупреждает о том, что смерть, зло и проклятие человек выбирает сам. Не нужно обвинять ни Бога, ни дьявола в том, что в нашей жизни кто-то оказался под проклятием. Проклятие, зло и смерть человек выбирает сам. И как бы ни силились сторонники известного учения доказать, что это делает Бог, отправляя одних под благословение, а других под проклятие, Библия отвергает это учение как еретическое, противоречащее Библии. Итак, друзья мои, я надеюсь, что для вас слово Библии – это авторитетное слово, говорящее нам о Христе, о Церкви, которая во Христе Иисусе является полнотой, наполняющего все во всем. Не сама по себе наполняет Церковь все во всем, но во Христе Иисусе, который есть глава этой Церкви. И нужно сказать, что лишь в той Церкви Христос является главою, которая повинуется Ему. Причем повинуется Ему во всем. Во всем это значит во всем, без исключения. И мы с вами говорили уже, как неоднократно делались попытки, как бы эту церковь, ну хотя бы чуть-чуть, да чтобы она перестала слушать своего Спасителя, перестала подчиняться главе. И со скорбью, с печалью нужно признать, что иногда некоторые, познавшие путь правды христиане, увлекшись путем Каина или Валаама, сами уходили от Христа, увлекая за собою многие неутвержденные в истине души, тем самым навлекали на себя проклятие и на идущих вслед за ними. О них в Писании написано: лучше бы мельничный жернов оказался на их шее, и они в пучине морской, потому что из-за них путь Господен оказался в уничижении и посрамлении. Тех, кто уничижал путь Господен во времена Еноха и Ноя, постигли воды потопа. А тех, кто делает это сегодня, ожидает некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И Библия не скрывает этого. Но выбор остается за человеком и сегодня. Смерть или жизнь, зло или добро, благословение или проклятие. Дорогой мой слушатель, что выбираешь ты? Что выбираешь ты, мой дорогой слушатель? Ответь сам себе на вопрос. Позвольте мне предупредить вас, что самое маленькое отступление от евангельского принципа сатана непременно использует. Непременно использует. Если не против нас, то против наших детей или даже внуков. Он непременно воспользуется или нашей слабостью, или нашим грехом. Мы с вами уже говорили в прошлых радиопрограммах о том, как в свое время заглянули на путь Каина наши братья в начале 20 века в России за льготами и какие последствия пожали их дети. Мы также видим, в какой ситуации оказались служители церкви Западной церкви сегодня, по причине того, что когда-то служители церкви несколько сот лет тому назад, подобно Лоту, присели у ворот земной власти и стали представителями и земной, и небесной власти. Так они думали. А Христос о себе однажды сказал: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». О, как много сегодня мы взяли от князя этого мира! И мы должны это признать. Знаете, дорогие мои слушатели, этот вопрос всегда вызывал дискуссии у христиан. Не стало исключением это и теперь. И как пример того, что мы, христиане, должны быть во властных государственных структурах, и чем выше, тем лучше, приводят пример Даниила. Ну что ж, давайте посмотрим на Даниила, но только посмотрим не с той стороны, которая наиболее выгодна нам и которую так красочно рисуют сегодня те, кто посматривает на путь Каина, а может быть, даже и пошли туда. Но давайте посмотрим на историю Даниила как на огромную картину, картину размером в жизнь Даниила. Огромную картину рассматривают не с близкого расстояния. Там вы увидите только некрасивые мазки кисти, по которым трудно оценить ценность картины. Но давайте отойдем на расстояние жизни Даниила и посмотрим, что же происходило в его жизни. Конечно, можно было бы сразу сказать, что Даниил жил во времена Ветхого Завета, во времена, когда не было церкви и евангельского понятия о благочестии, а существовал закон. Зуб за зуб, око за око, руку за руку и так далее. И история Даниила нам не очень подходит. Но мы об этом не будем говорить сегодня. Мы посмотрим на Даниила как на политического государственного деятеля. Вот в том государстве Даниил занимал высокие посты. И смог ли Даниил оказать влияние на правительство, на строй государственный, ну и на все остальное, что происходит в государстве. Как об этом мечтают сегодня некоторые христиане, мечтая о политической карьере, и говорят, что христиане могут что-то сделать на политическом уровне. Смог ли Даниил сделать что-то? Во-первых, нужно сказать, что Даниил не выдвигал себя как кандидата в лидеры от какой-либо партии. Не ставил свое имя на голосование, стать, к примеру, мэром города или депутатом местной управы, или Конгресса, или Думы, или Рады. Даниила и его земляков, как пленников, провели через специальный отбор, и помимо их желания, я подчеркиваю это, помимо их желания определили на какой-то труд, который они, как добропорядочные люди, исполняли. В этом, вот в этом, как относиться к исполнению своих обязанностей, в этом нам, христианам 21-го столетия, в истории Даниила показан прекрасный пример. Но пойдем дальше. Приносят молодым юношам пищу, которая не только была запрещена к принятию по закону Моисея в пищу для евреев, но и была к тому же идольской, посвященной для идолов. Отказавшись принимать это и потребовав другую, юноши показали пример и доказали на деле, что то, что они употребляют в пищу, более здраво и полезно. Скажите, нашли ли они себе поддержку? Может быть, вслед за ними еще многие другие юноши тоже перестали питаться с царского стола? Не написано об этом. Но давайте исследуем дальше жизнь этих богобоязненных людей, и в частности Даниила. Во второй главе книги Даниила мы читаем о том, что Навуходоносору приснился сон, который никто не мог разгадать. Вот как описано это событие в Библии. «И велел царь созвать тайноведцев». Я обращаю ваше внимание, что говорит Библия. «И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его». Они пришли и стали перед царем. Вы замечаете, какой оккультный контингент в аппарате правителя? Какая демоническая сила? Но никто не мог разгадать сон Навуходоносора. И вот приходит Даниил. Господь открывает ему значение сна царя, и Даниил истолковывает Навуходоносору значение этого сна. Знаете, какая реакция у царя? Послушайте, это слово из Библии. «Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение, и сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Вот-вот восклицает сейчас сторонник христиан-политиков. Вот какое влияние оказал Даниил на царя. Но не спешите, не спешите. Да, нужно правду сказать, что Навуходоносор оказался благодарным человеком. То ли от своей щедрости, то ли от мудрой хитрости или хитрой мудрости. И Библия говорит, что Навуходоносор сделал вот что. Читаем далее стих 48. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Вот над теми тайноведцами, гадателями, чародеями, халдеями и так далее. «И поставил его главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. И он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Итак, в аппарате президента, то бишь Навуходоносора, оказались четыре божьих человека, причем на высоких постах. Казалось бы, вывод ясен. Все люди знают живого истинного Бога по приказу Навуходоносора. Как это сказал Навуходоносор? «Истинно Бог ваш есть Бог богов, владыка царей». Но, друзья, не спешите с выводами поспешными. Библия не так написана. Давайте откроем следующую страницу или следующую третью главу, и вот что мы читаем об этом же царе. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, и поставил его на поле Дииря в области Вавилонской». А как же насчет истинного Бога, Бога Даниила? Короткая память у Навуходоносора. Но читаем дальше. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. То есть вся политическая структура государства стала перед истуканом. И вот тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цемницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цемницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Послушайте. Это же тот же самый Навуходоносор, который сказал, что Бог Даниила есть Бог всех богов. И вот теперь оказывается, что он же требует поклониться, нет, не Богу Даниила, а истукану. А где же, скажите, влияние Даниила? Где влияние еще троих из аппарата государя и верных Богу Сидраха, Месаха и Авденага? Все народы, весь политический аппарат, все поклонились истукану. Вот здесь-то и показана кульминация всего примера для нас, христиан, 21-го столетия. На пути Каина сыновья Сифа могут быть только пасынками. У ворот Содома полновластный голос имеют только сыны Каина. Послушайте финал этой истории. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану, а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат». Заметили, друзья? «Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости... А где же память о Боге Даниила? Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месака и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот час же брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» О, как коротка память у сыновей Каиновых! Знает прекрасно, что Бог их есть Бог богов, но говорит: «Какой Бог избавит вас от руки моей?» Послушай, царь, а не ты ли совсем недавно заявил, что Бог Даниила есть Бог всех богов? Какая короткая память, скажет кто-то. Нет, друзья мои, это испорченная грехом натура человека. Это то, что сегодня называется политикой. До тех пор, пока мне выгоден этот Бог, он будет моим Богом. Но при смене вожделений меняется и Бог, и вера, и религия, и несмотря на то, что Бог сделал в моей жизни так много, и в которого до этого я верил, но пришли другие времена, другая культура, нужно и Бога сменить. Ну и что, что ради этого придется пожертвовать советниками, какими бы верными они ни были, в печь их, в огонь? Таков приказ был от правителя». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем, и как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага. Вот таков конец этой истории о некоем влиянии Божьего человека на человека земной власти, на политическую структуру государства. Но это еще не конец истории, готов сейчас заявить мне мой оппонент. Конец истории в том, что 3 юношей были спасены из огня и остались живы, и царь засвидетельствовал, что Бог Сидраха, Месаха и Авденага есть истинный Бог, и это доказывает, что они оказали влияние на царя и правительство. О нет, дорогие мои, это не конец истории. и не вывод, а начало следующей истории, которая снова говорит нам о том, что на пути, где владыка, князь этого мира, дети Сифовы, призывающие имя Господа, не могут установить свои порядки. Да, юноши были спасены от огня, и царь издал даже соответствующий указ. Послушайте, вот указ царя. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Ситраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Таков был приказ Навуходоносора. Ну а что же с истуканом? Мы не находим, что он был уничтожен. А приказ, он так был похож на тот приказ, который когда-то этот же царь Навуходоносор говорил о Боге Даниила после того, как Даниил истолковал его сон. После такого приказа кажется, что страна стала богобоязненной. Все знают живого истинного Бога. Даниил с друзьями одержали победу над дьяволом. Отныне и вовеки Вавилон — царство Божье. Как много и сегодня государств перед названием ставят одно слово — христианское. Но как далеко это от правды? Казалось бы, в то время, после таких великих событий, чудес и свидетельств, отныне и вовеки Вавилон — Царство Божие. Но проходит несколько лет, и на престоле уже не Навуходоносор, а сын его Валтасар. Прошло немного времени. И вот короткие строки из Библии о нем. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, да-да, это тот отец, который дважды издавал приказ о том, что Бог Даниила есть Бог богов. И вот сын его, Валтасар, приказывает принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили, нет, не Бога Израилева, славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. И славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Скажите, откуда такое множество богов? Ведь совсем недавно отец Валтасара издал приказ изрубить в куски того, кто посмеет неверно обратиться с Богом Ситраха, Месаха и Авденаго, а дом его обратить в развалины. Ведь совсем недавно было это событие, и, наверное, сам Валтасар был свидетелем чуда Божьего и избавления троих юношей из огненной печи. И вот теперь весь царский двор, вся политическая элита поклоняется богам золотым, медным, серебряным, железным, деревянным, каменным. Откуда такое огромное количество богов? Неужели так быстро и много богов новый правитель изготовил? Нет, друзья. Они были раньше и остались от прежних правителей. Просто дети Каиновы не имеют никакого желания поклоняться истинному, живому Богу, какое бы политическое влияние не оказывали на них христиане. Как-то странно звучит эта фраза. Политическое влияние оказывали христиане. Вот таков конец второй истории. Истории из книги пророка Даниила. Истории эти ярко показывают нам, христианам, что мы не от мира этого. И так как мы не от мира этого, если конечно родились свыше, то мир не может нас любить, как не любил и Христа. Мир не может любить Божьего, потому что не рождены от Бога. Как бы красиво и аргументированно мы не доказывали бы людям это. Мир любит свое и своих. Еще одна история из жизни Даниила подтвердит это. Послушайте ее. Это уже из 6 главы книги пророка Даниила после того, как Валтасар был убит, и царство его разделилось. Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. И угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Я прошу, друзья мои, обратите на это внимание. Мы не найдем против него нигде ничего, как только в законе Бога его. Какая хитрая мудрость или мудрая хитрость. Как это назвать, не знаю. Можно назвать другим словом – лукавством. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Указ был подписан. И тот, кто однажды спас сатрапов царских от смерти, помните, было это при царе Навуходоносоре, сон которого они не могли истолковать, был брошен в львиный ров. Политическая элита того времени создала ловушку для Даниила. Как много христиан, пытаясь пробраться во властные структуры сегодня, попадаются в дьявольские ловушки. Хочу сказать, что мало кто из них похожи на Даниила и страдают потом за верность своему Богу. Чаще бывает, что попадают в ловушки так называемые политики от христианства, подобно Валааму, возлюбившему мзду неправедную. Я хочу сейчас показать что-то из жизни Валаама. Но прежде я хочу кое-что сказать еще о Данииле и о его троих друзьях. Пусть никому не придет мысль, что Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага пошли на путь Каина и пошли добровольно. Нет, нет и нет. Их, как рабов, повели на эту работу. Такова была воля Божья. Видимо, для того, чтобы показать на их примере, для нас, христиан 21-го столетия, что ожидает нас если мы избираем политическую карьеру. Вся книга пророка Даниила показывает нам, что, несмотря на великую верность Даниила Богу, несмотря на великие чудеса и знамения, которые эти четыре человека явили среди кайнанитов, дети Каина не допустят, чтобы на пути Каина имя Господне светилось и прославлялось. Да, они, может быть, издадут некие богобоязненные указы, даже возвысят церковь, но только для того, чтобы им, политикам, самим иметь от этого личную выгоду. Но как только они увидят, что этой выгоды не стало, или им выгоднее ничего общего не иметь с церковью, они тут же откажутся от нее и даже станут ее гонителями. История знает такие примеры, и я уверен, вы эти примеры тоже знаете. А теперь я хочу к нашему размышлению, как и обещал, рассказать историю пророка Валаама. Я надеюсь, вы знаете о том, когда Валаак пригласил Валаама, чтобы тот проклял народ израильский. На первое приглашение Валаам категорически отказывается идти. Но вот когда приходят к нему более знатные люди, так сказать, политическая элита моавитян и мадианитян, да еще и предложили драгоценности и славу, знаете, что отвечает Валаам? «Я пророк Божий, даже если смерть будет мне грозить, не нарушу Божьей воли и не пойду с вами». Нет, друзья, не такое слово было у Валаама. Знаете, друзья, иногда мы слышим, как о чем-то договариваются два человека. И один говорит, даже если ты мне дашь столько-то, то не продам. А второй говорит, а я дам тебе чуть-чуть больше. И купля-продажа осуществляется. Позвольте, я прочитаю один отрывок, как осуществлялась купля-продажа на Востоке. Это рассказ об Аврааме, когда он покупал землю, чтобы похоронить умершую Сару. Послушайте. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня». «Попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух города земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Я надеюсь, вы заметили, что торговля происходит совсем не так, как у нас на базаре. Ефрон говорит Аврааму, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Для нас это звучит, как будто бы Ефрон отдает землю даром, но земля была продана за настоящую цену того времени. Слово, которое сказал Валаам князьям Валаака, было похожим. «Хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего». Другими словами, Валаам назначил цену, ниже которой он не согласен заключать сделку. «Послушай, Валаам, А если полный дом серебра и золота, и еще чуть-чуть в придачу, тогда пойдешь и пошел Валаам». В книге Иисуса Навина мы читаем короткую фразу о том, что произошло с Валаамом, когда израильтяне изгоняли мадианитян и моавитян из ханаанской земли. Вот что написано. «Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых им». Вот такая бесславная кончина. Из пророков Божьих в прорицатели. За мзду неправедную, за славу, за серебро и золото. Даниил, в отличие от Валаама, остался верным пророком Божиим, хотя жил среди прорицателей и гадателей. И для будущих поколений, и в первую очередь для церкви, для христиан, показал все лукавство и непостоянство правителей и политиков. Валаак же показал, что участь пророков, уходящих на путь Каина, это путь в прорицатели, и конец их страшен. Вот что о них пишет апостол Петр во втором послании. Это уже Новый Завет. Я читаю вторую главу второго послания апостола Петра. «И у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших. Друзья, обратите внимание, как точно написано апостолом Петром о политиках нашего времени. «Идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших». И это сюда стремятся христиане? Апостол Петр продолжает. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Друзья мои, наша радиопрограмма закончилась, и моя молитва Господу, чтобы мы, познавшие Господа, рожденные свыше, никогда не почувствовали в себе желания возвратиться, увлечься путем Каина. Да сохранит нас от этого Господь и благословит нас ходить путем Господа нашего Иисуса Христа.
Церковь Господа та, что послушна Ему, путь которой пролег сквозь сомнения и тьму, сквозь завалы греха, сквозь насмешки и крик, сквозь протянутый перст, ты Христа ученик. Вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Да, мы встали на путь, и нельзя изменить этот выбор священный, что дает право жить, что роднит с Иисусом. Он наш друг, Он нас спас, Он омыл нашу грязь, Он одел нагих нас. Счастье, справедливость и мир — это наше.